Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Суд в Москве отобрал новую коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Почему этот процесс снова и снова затягивается? Десятки лауреатов Нобелевской премии обратились к Владимиру Путину с требованием отменить дискриминационные законы в отношении ЛГБТ-сообщества. Стоит ли ожидать реакции? Португальский футболист Криштиану Роналду стал обладателем золотого мяча ФИФА. Чем именно Роналду лучше других? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 14 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Министерство иностранных дел России разъяснило свое видение причин, по которым корреспонденту-консультанту Радио Свобода Дэвиду Саттеру было отказано в выдаче российской визы. Внешнеполитическое ведомство указывает на, цитирую, грубое нарушение российского миграционного законодательства. Фактически с 22 по 26 ноября 2013 года Саттер находится на территории России незаконно. Цитирую я документ. Саттер прибыл в Москву в день истечения своей годовой визы в четверг, 21 ноября минувшего года, надеясь по договоренности с министерством быстро оформить разрешение на пребывание в России. В управлении Федеральной миграционной службы, выдающей разрешение на пребывание иностранцев на территории страны, журналист нанес визит во вторник, 26 ноября. 29 ноября 2013 года Таганский районный суд признал Саттера виновным в административном правонарушении. Журналист выплатил штраф и, согласно решению суда, покинул Россию и направился в Киев, где по новой договоренности с министерством повторно обратился с запросом о новой визе, в которой ему в конце концов было отказано. Дэвид Саттер находится сейчас в Лондоне. Вот как он объясняет причины случившегося.
Это все было по инструкциям Министерства иностранных дел. У меня был действующий визу, который истек 14 января. Это был бизнес-виза, и идея была, что я буду это обменивать на визу, который дает мне право жить в России как постоянный житель. Министерство иностранных дел настаивало на том, что я получу в Праге выездную визу, чтобы ехать в Россию и потом обменять эту визу на постоянную визу, что я просил. Я задержался в Праге из-за ошибки, может быть, случайной, может быть, умышленной, которые были сделаны в виза-офис, который работает для русского посольства в Праге. Мы звонили туда, в Министерство иностранных дел, и спросили, что мы должны делать. Я должен приехать 20-го или могу ли я приехать 21-го? Они советовали нас приехать 21-го и потом получить утром 22-го письмо от Министерства иностранных дел, пойти в ОВИР и получить ту визу, которую мы искали. Я, строго руководясь их инструкцией, летел в Москву 21-го. Утром 22-го они объяснили мне, что документ не готов, но это ничего не значит, что все в порядке, подождите. Мы ждали, там был выходный, суббота, воскресенье. В понедельник документ тоже не был готов. Только вторник, 26-го, она была готова. Я ехал туда в ОВИР сразу же с этим приглашением от Министерства иностранных дел. И они сказали мне, что они не могут дать мне визу из-за того, что старую визу истек. Их дальнейшая рекомендация была ехать в Киев или в какой-то другой город, но вне пределов России. И опять и начать процесс снова, который я сделал.
У меня перед глазами комментарий Департамента информации и печати МИД России. Вот что тут написано. Дэвид Саттер получил в пресс-центре МИД России аккредитационное удостоверение корреспондента радиостанции «Свобода» срока на один год. Он по действующим миграционным правилам незамедлительно должен был явиться в управление Федеральной миграционной службы и получить многократную визу для пребывания на территории России. Несмотря на это, Саттер обратился в УФМС по городу Москва вскоре с 26 ноября, фактически с 22 по 26 ноября, этот гражданин США находился на территории России незаконно. Это верно?
Все, что мы сделали по инструкции самого Министерства иностранных дел, который сейчас сделает это заявление. Я не мог пойти туда, в ОВИР, это потому, что они не дали мне этот документ, который они обещали. У меня в распоряжении документ, это приглашение, которое с датой 22 ноября. Если они бы дали мне этот документ, тогда, когда они должны, я бы пошел туда 22 в ОВИР, и никакой проблемы не было. Это проблема, которую они сами создали. И они создали это умышленно, чтобы замаскировать настоящие причины для их действий. Их приглашение с даты 22-го. Они пишут там, на их сайте, что я нарушил законодательство, будучи там после 21-го. Если так, почему они готовили приглашение и разрешение на визу на 22-го? Кроме этого, я ехал в Киев по их предложению. И в Киеве они несколько раз сказали, что виза одобрена. И они даже 23 декабря послали мне номер приглашения и номер телекс. 24 декабря я поехал в русское посольство в Киев, и они не могли найти приглашение под этим номером. Я говорил с русским дипломатом. И спросил его, был в вашем опыте случай, когда вы получили номер, но не приглашение? И он сказал, что это никогда не было раньше. Это первый раз. Потом мы звонили Министерству иностранных дел. Они нас сказали, что все в порядке, визу получите. Не беспокойтесь, завтра, 25 декабря, господин Алексей Груби, первый секретарь в посольстве России в Украине, все организует и вы получите. 25-го звонил Грубому. Он сказал, что я должен вам что-то читать. Он читал. Компетентные органы решили, что ваше присутствие на территории Российской Федерации нежелательно. Выезд в Россию вам отказан. Это первый раз в моем карьере в России, многолетнем опыте, что такая формулировка, которую обычно используют в случаях шпионажа, был приписан именно корреспонденту.
Есть два документа, вот, которые тоже есть у меня. Первое – это решение суда районного Таганского, который оштрафовал вас и предписал вам удалиться за пределы Российской Федерации. И сегодняшнее заявление МИД, на которое я уже ссылался, там написано, что вам закрыт въезд на территорию страны на 5 лет со дня выдворения. Вы когда узнали о том, что 5 лет вас не будут пускать в Россию? Из этого заявления МИД или вам сказал это дипломат Грубый, потому что в решении суда этого нет?
Только заявление МИДа, но когда они используют такую формулировку, как компетентные органы считают, что ваше присутствие на территории Российской Федерации нежелательно, я, конечно, не сомневался, что это надолго. И если это был вопрос какой-то бюрократической проволочки, они, естественно, 5 лет бы не исключили никого. И у нас есть прецедент, потому что когда Люк Хардинг забыл что-то выполнить, и гораздо более выпающий, чем в моем случае, они дали ему возможность и предложили ему, что он вернулся. Все это просто попытка обмануть мировую общественность.
Дэвид, у вас есть объяснение, по которому так долго они тянули с вами? То есть не проще ли было сразу отказать вам в визе?
Они иногда делают вещи просто из злости. Я не знаю. Я не могу это объяснить. Они сказали, что я нарушил правила, потому что мой виза истек 21-го. Но они официально, то же самое Министерство иностранных дел, дали приглашение, начиная с 22-го. Поэтому это в черном на белом показывает, что они лгут.
Зачем за месяц до Олимпиады новый российско-американский скандал? Ведь вроде ничего такого оглушительно антипутинского вы не писали в последнее время.
Я думаю, что надо подчеркнуть последнее время.
Дэвид Саттер, корреспондент, консультант Радио Свобода, о причинах, по которым российские власти не дали ему въездную визу на пребывание в России.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 14 января. Московский городской суд сегодня отобрал новую коллегию присяжных заседателей, которым предстоит рассмотреть дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Прошлая коллегия, рассматривавшая это дело на протяжении нескольких месяцев, была распущена в ноябре, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В коллегию отобрано 12 основных и 12 запасных присяжных заседателей. Поровну мужчин и женщин в возрасте 45-50 лет. Именно им предстоит решить, доказана ли вина обвиняемых в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. На скамье подсудимых пятеро: Лом Али Гайтукаев, его племянники Рустам Джабраил и Ибрагим Махмудовы и бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов. В прокуратуре считают, что летом 2006 года от неустановленного лица Лом Али Гайтукаев получил заказ на убийство Анны Политковской, подготовил план преступления и для его реализации привлек Дмитрия Павлюченкова. Дело Павлюченкова рассматривалось в особом порядке, и в декабре 2012 года Московский городской суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. Перед братьями Махмудовыми поставили следующие задачи. Рустам должен был раздобыть оружие и убить Анну Политковскую, Джабраил увести его с места преступления, а Ибрагим сообщить брату о приближении Политковской, чтоб тот ждал ее в подъезде. Сергей Хаджикурбанов, по версии прокуроров, руководил преступной группой в то время, когда арестованный по другому обвинению Гайтукаев вынужден был выйти из игры. Все подсудимые заявляют о своей невиновности, а их защита указывает на множество нарушений, допущенных во время расследования дела. Новые слушания станут уже третьей попыткой поставить точку в деле об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Первый процесс, проходивший в Московском окружном военном суде в конце 2008-го, начале 2009 года, завершился оправдательным приговором. Однако военная коллегия Верховного суда России оправдательный приговор отменила. Дело вернули на стадию предварительного следствия, а затем в Мосгорсуд. При этом изменился состав обвиняемых. На скамье подсудимых появились предполагаемый киллер и один из организаторов убийства. Но второй процесс прервался, не дойдя и до середины. В ноябре прошлого года председательствующий распустил коллегию. Причем для большинства участников судебного разбирательства истинные причины роспуска присяжных остались загадкой. Отбор новой коллегии состоялся на следующий день после обысков в квартире адвоката одного из подсудимых Мурада Мусаева. Его подозревают в подкупе свидетелей, участвовавших в деле об убийстве Юрия Буданова. По мнению Мусаева, таким образом процессуальные оппоненты пытаются его нейтрализовать.
У меня же забрали два ноутбука, настольный компьютер и iPad. Абсолютно все мои компьютеры, в которых абсолютно все мои досье по всем моим делам, включая дело Политковской. Мне предлагают завтра произнести первую речь перед присяжными, высказаться о деле и предъявленных обвинениях, а все мои заготовки для этого находятся в распоряжении моих прямых процессуальных оппонентов в ВСКР. Уже какой-то неприкрытый и беспредельный мухлёж. Это не мухлёж, мухлёж — это когда тебя пытаются обмануть в карты, а когда твой противник тупо берет твои карты и кладет их себе в карман и говорит: играй, это уже, в общем, дикость. Я хотел бы видеть этот процесс объективным, справедливым, равноправным, законным. А будет как обычно. Состязание будет между судом, прокурорами и кучей оперативников с одной стороны, и адвокатами с другой. Все решения по процессуальным вопросам будут предопределены. Сторону защиты ограничат в праве на представление доказательств, как только можно. А прокурорам можно будет говорить все и много лишнего. В общем, все как обычно в наше время в российских судах.
Новый процесс по делу об убийстве Анны Политковской начинается 15 января. Адвокат Анна Ставицкая, представляющая в суде интересы потерпевших, первой стороны, надеется, что в отличие от прошлого раза, новая коллегия присяжных дойдет до вердикта.
Проблема того судебного разбирательства была даже не в том, что решалось много процессуальных вопросов, Проблема была в длительных отложениях. Сначала в связи с тем, что Джабраил Махмудов находился в больнице, затем потому что на камеру одного из судимых был наложен карантин, вернее, на весь изолятор, где он сейчас находится. Было также много затяжек по каким-то другим причинам. Слушание дела растянулось на столь длительный промежуток времени, что уже, на мой взгляд, присяжные забыли о том, что происходило в начале судебного разбирательства. Каждый раз, что в этом деле такой виток совершенно непредсказуемый, что как пойдет этот процесс, несложно сказать, но я надеюсь на то, что все-таки как-то это судебное заседание закончится решением.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. Заказчик этого преступления не назван до сих пор. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги 14 января, вторника. Сейчас две темы, вроде бы совсем разные, но контекстуально связанные с приближающимися Олимпийскими играми. За рубежами России растет обеспокоенность положением ЛГБТ-сообщества в России. 27 лауреатов Нобелевской премии подписали письмо Владимиру Путину с просьбой отменить закон о запрете гей-пропаганды. Письмо опубликовано на сайте британской газеты «Индепендент». Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Газета «Индепендент» отмечает в своей публикации, что принятый в России закон о запрете гей-пропаганды вызвал бурю протестов в международном сообществе. Издание публикует полный текст открытого письма 27 нобелевских лауреатов с обращением к президенту Путину и российскому народу с призывом пересмотреть закон и защитить российское гей-сообщество от насилия и гонений. Среди подписантов письма писатели Герта Мюллер и Джон Коэтсе, химик Гарольд Крота, физик Брайан Шмидт, генетик Пол Нёрс, физиолог Ричард Робертс. В письме отмечается, что члены международного научного сообщества хотят выразить солидарность с теми политиками, артистами и спортсменами, которые осудили гонения на членов ЛГБТ-сообщества в России. «Протест не бывает легким», — говорится в письме, «но мы надеемся, что открыто выраженное несогласие с новым законом может побудить российское государство последовать гуманитарным и демократическим принципам 21 века». Письмо 27 нобелевских лауреатов комментирует один из лидеров британского ЛГБТ-сообщества, правозащитник Питер Тэтчелл.
Мне представляется огромным достижением это письмо, направленное президенту Путину и подписанное 27 выдающимися учеными, которые протестуют против российского закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних и называют этот закон репрессивным. Просто поразительно, что выдающиеся представители мирового научного сообщества, лидеры глобального интеллектуального содружества единодушны во мнении, что этот российский закон, направленный против представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, ошибочен. Очень надеюсь, что президент России прислушается к их мнению и осознает, что преследование представителей ЛГБТ-сообщества несовместимо не только с российской конституцией, но и с подписанной Россией Европейской конвенцией по правам человека и с мнением международного сообщества. Этот закон должен быть отменен. Уверен, что 27 подписавших письмо нобелевских лауреатов представляют более широкое международное научное и художественное сообщество, и если бы у организаторов этого письма было больше времени, им удалось бы собрать намного больше подписей выдающихся представителей науки и искусства. Это мощный авторитетный призыв, обращенный к президенту Путину. Перестаньте превращать представителей ЛГБТ в козлов отпущения. Конечно, никаких погромов, направленных против сексуальных меньшинств в России, пока не происходит, но этот закон создает атмосферу, которая способствует актам насилия и гонениям, направленным против сексуальных меньшинств, и он должен быть отменен.
Кто был инициатором этого обращения к президенту Путину?
Текст письма совместно составили нобелевский лауреат Гарольд Крот и его друг актер Энн Маккеллен. Я знаком с Энном. Он один из крупнейших британских актеров своего поколения, снявшийся во многих фильмах. Много лет он поддерживает движение за права ЛГБТ-сообщества. Энн сам открытый гей, никогда этого не скрывал. Для него очень важно поддержать российских представителей гей-сообщества.
Есть ли среди подписантов этого письма активисты ЛГБТ-сообщества?
Кроме организатора письма Иэна Маккеллена, среди подписантов нет активистов ЛГБТ-сообщества или активных борцов за права геев. Это крупные серьезные ученые, писатели, артисты, но все они активно выступают против происходящих в России репрессий в отношении гей-сообщества. Эти люди обычно не участвуют в коллективных акциях протеста и не подписывают коллективных обращений. Тем более важен их нынешний протест. Он говорит о том, что они в высшей степени озабочены тем, что этот российский закон направлен против ЛГБТ-сообщества и негативно влияет на жизнь представителей секс-меньшинств.
Авторы российского закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних и их сторонники утверждают, что этот закон вовсе не направлен против представителей секс-меньшинств и не является репрессивным. Какими вам представляются реальные последствия принятия этого закона?
Российский закон о запрете гей-пропаганды уже оказал крайне негативное влияние на жизнь российского гей-сообщества. По сути дела, он поставил вне закона любые акции в защиту ЛГБТ-сообщества и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. До принятия этого закона существовала возможность как-то информировать подростков с нетрадиционной сексуальной ориентацией об особенностях их физиологии и консультировать их по поводу связанных с этим проблем. Сейчас же все это оказалось под запретом. Школьные учителя, обвиненные в том, что они геи или лесбиянки, рискуют потерять работу. Молодые геи подвергаются нападениям и насилию со стороны агрессивных экстремистских или националистических групп.
Какой, на ваш взгляд, будет реакция российского президента на это письмо?
Не уверен, что президент Путин прислушается к подписантам письма. Он кажется уверенным в своей правоте, в том, что этот закон защищает российских детей, что репрессии против гей-сообщества необходимы. Президенту Путину следовало бы понять, что на фоне недавнего освобождения членов группы Pussy Riot и активистов Greenpeace репрессии против ЛГБТ-сообщества выглядят особенно непривлекательно и вызывают серьезную обеспокоенность международного сообщества, включая пользующихся огромным престижем нобелевских лауреатов.
Говорил один из лидеров британского ЛГБТ-сообщества, правозащитник Питер Тэтчелл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Менее чем за месяц до открытия Олимпийских игр в Сочи полным ходом продолжаются подготовительные работы. Сочинский проект, как известно, самый дорогой в истории Олимпиад. На Дальнем Востоке, между тем, несколько сот семей, лишившихся жилья в результате сильнейшего наводнения в конце минувшего лета, до сих пор живут в пунктах временного размещения. Им бы лишние денежные средства не помешали. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Хабаровске Евгения Кульгина.
В пунктах временного размещения, так называемых ПВР, в Хабаровском крае находится 355 семей. 1076 семей получили право на новое жилье в результате стихийного бедствия. Однако на многих пострадавших вместо воды сейчас обрушилась лавина юридических разбирательств. Представитель общественного движения под названием «Комитет защиты прав граждан в чрезвычайных ситуациях» помогает жителям Хабаровского края правильно заполнить заявление на получение компенсации нового жилья. Представитель движения Александр Головко:
«Грех жаловаться, помогли вообще на самом деле всем. Но, допустим, вот опять же вопрос, новое жилье, какое новое жилье, где будет построено, значит, из чего, из какого материала, или это будет вторичное какое-то жилье, или это будет первичное какое-то, да, то есть пока информации нет. Но, допустим, вот когда у нас Владимир Путин приезжал 31 декабря, поздравлял нашу страну с Новым годом, есть такая информация, что он сказал, что будет все сделано хорошо, всем все понравится, как бы, и никто не останется там недовольным. Ну,
более чем 1000 семей в Хабаровском крае получило право на новое жилье. 54% из них выбрали компенсацию в форме денежных выплат по 30 тысяч за каждый квадратный метр. Тем, кто решил дожидаться нового жилья, ждать придется до осени. А вот дом хабаровчанки Светланы Юдиной, которая сейчас с сыном и пожилой мамой находится в пункте временного размещения, был признан после наводнения пригодным для проживания. Светлана Юдина не согласна с таким решением и не хочет возвращаться в дом с разбухшим потолком и разрушенным фундаментом.
Дом 61-го года постройки. Процент износа по техпаспорту 56% на 2010 год. После воды почему-то он стал 42,32% износа. То есть дом помолодел, получается. Вода была как молодильное яблочко. Дом в ипотеке. Да. Как объяснила мне администрация, что ну вы же там делали ремонт. Я говорю, ну извините, я же не могу жить как поросенок. Ну вот вы сделали немножечко ремонт, все, процент износа, значит, уменьшился. Я говорю, а ну, хорошо, косметически я сделала, да, визуально, ну как бы. А, извините, там само дерево, сам фундамент, и стены рвет, потолок так вот как бы так набух, что в любой момент он может, как говорится, рухнуть. Там просто, во-первых, страшно, во-вторых, плесень, грибок.
Квартиру пенсионерки инвалида по зрению Валентины Фрезюк после наводнения признали непригодной для проживания. Теперь она живет в одном из городских пунктов временного размещения. В ее комнате в ПВР по утрам всего 18 градусов тепла, днем около 20. Такая температура держится уже несколько дней с приходом в Хабаровск 30-градусных морозов. Валентина Павловна одета в два свитера, один из них с капюшоном. Окна в комнате пенсионерки старые. На кухне в пункте временного размещения щель между окном и стеной шириной больше сантиметра. В коридоре холодная батарея.
Обогреватель есть, но кричал, вопил, орал этот завхоз или теперешний начальник ПВР, что здесь ничего включать нельзя, сгорим. Он мне истерику устроил, вот мне дали холодильник и дали машинку как инвалиду, да, спонсорские. Он кричал, что не дам сюда привезти, складываете все в подвал, там какой-то у них сырой, без накладных, без ничего.
Потом он под дверь дует, а вот там в конце коридора вообще холодная батарея. Потом на кухне, там вот так вот можно засунуть руку в раму. Вот так вот в палец влезет. И почему-то никому дела нет, понимаете?
После того, как закончились визиты чиновников в ПВР, из пункта убрали некоторую бытовую технику и оборудование. Порой источником проблем в ПВР становятся некоторые жильцы. Вот что рассказал по этому поводу Александр Головко.
Есть такая проблема, что люди, которые нигде не работали, да, там, допустим, до того, как это все произошло, наводнение, вели аморальный образ жизни, они стали числиться пострадавшими, получили вот эти вот 120 тысяч рублей на руки. Они таких денег кто-то вообще никогда в жизни в руках не держал, понимаете? Естественно, у них поехала крыша. Ну, то есть люди стали пить, приглашать там своих друзей, там родственники приезжали. То есть превращали проживание свое в какой-то балаган.
10 человек из пункта временного размещения, в котором живут Светлана Юдина и Валентина Фрезюк, попали на новогодний прием Владимира Путина. По словам Светланы Юдиной, которая оказалась в числе участников праздничного вечера, Путин поручил полпреду в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу рассмотреть жалобы пострадавших от наводнения. Теперь она надеется, что обращение к полпреду позволит пересмотреть решение комиссии по ее дому. А Валентина Фрезюк на новогодний прием не попала.
Тут хитро получилось, конечно. Мне позвонили. Можно вы будете резервным? Пригласили всего 10 человек туда. Потом нам еще сказали, что им, значит, дали по 10 тысяч, чтобы они оделись в магазине, что прическу им оплатят, что им маникюр оплатят, вот, и еще какие-то там подарки, что ли, вроде им. А мы остались, но ничего.
А как выбирали людей?
А я не знаю, кто выбирал и как выбирал. Ну, может быть, то, что у меня глаз косит, то, что я слепая. Сначала позвонили, я говорю, ну что, я пойду, говорю, согласна, потому что все равно мне некуда идти. А потом ничего не сказали, не позвонили, не сказали вообще ничего. Сыну звонили отдельно, он тоже согласился, договорился, что он будет выходной в эти дни. Но так как ничего не звонит, а тут слышу шу-шу-шу-шу этих 10 человек, а за нас никто ничего не говорит. Я говорю, Рома, наверное, нас просто надули, говорю, никто не пойдет. Я говорю, иди на работу. Конечно, было обидно.
Где построить новое жилье для людей, пострадавших от наводнения? И какие именно это будут дома. Валентина Павловна очень плохо видит. Ей сложно передвигаться по незнакомому району и пользоваться общественным транспортом. Однако пока ответов у чиновников для нее нет. Для Радио Свобода Евгения Кульгина, Хабаровск.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 14 января. Вот главная тема второй половины этого часа. Португальский футболист Криштиану Роналду стал обладателем золотого мяча ФИФА. Один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько признан судом в Минске виновным в нарушении порядка проведения массовых акций. Московские поэты провели вечер в поддержку активистов-экологов из Воронежской области. Я продолжу программу и расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 14 января, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Российские власти на 5 лет запретили въезд в страну корреспонденту-консультанту «Радио Свобода» Дэвиду Саттеру. Московский городской суд сформировал новую коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Организаторы акции антифашистов в Москве в память об убитых 5 лет назад адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой не согласны с решением власти ограничить маршрут шествия Кропоткинским бульваром. Евгений Урлашов, отстраненный от должности мэра Ярославля, находящийся под следствием, просит выпустить его из СИЗО в связи с необходимостью сложной стоматологической операции. В Чехии предъявлены обвинения по нашумевшему делу о массовом отравлении людей метиловым спиртом в позапрошлом году. Неправительственные организации призывают собрать 400 миллионов долларов для сирийцев, страдающих от гражданской войны. Московский следователь и адвокат подозреваются в получении взятки в 15 миллионов рублей. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 14 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сейчас о важных международных событиях. В начале этого года Великобритания в соответствии с ранее заключенными договоренностями в рамках Европейского Союза отменила ограничения на трудоустройство для граждан двух самых бедных стран Европейского Союза – Румынии и Болгарии. Накануне Нового года британская пресса была полна почти панических прогнозов о наплыве огромного числа мигрантов из этих двух стран. В действительности пока приехали лишь единицы, и серьезного вторжения с Балкан в ближайшее время явно не будет. Почему болгары не торопятся на заработки на британские острова и даже подшучивают над страхами британцев? Из Софии корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ваксберг.
Над британскими опасениями подшучивают и социологи, которые не первый год следят за отношением болгар к эмиграции, говорит социолог из Болгарского института «Открытое общество» Алексей Помпоров.
Я держал пари с журналистом из британской газеты «Сан». Он утверждал, что 1 января болгары чуть ли не толпами ринутся в Великобританию. А я говорю, ничего подобного. Наплыв, если он и состоится, произойдет не раньше, чем через 2 года. Во-первых, за последние несколько лет не меняется процент болгар, готовых уехать в другую страну дольше, чем на 3 месяца. Как их было 11%, так и есть. В 2013 году был отмечен даже незначительный спад, и лишь 17% из этих 11% готовы уехать именно в Великобританию. Это означает, что в общем и целом лишь около 2% болгарского совершеннолетнего населения, в целом оно насчитывает около 6 миллионов человек, готовы рассматривать Великобританию в качестве цели своего долговременного пребывания.
Самые популярные для болгар страны – это Испания, Италия и Греция. Эксперты объясняют это естественным стремлением южных народов к странам со схожей атмосферой и знакомым образом жизни. В таких странах болгары чаще всего заняты временной сезонной работой, продолжает Алексей Помпоров.
В Греции они собирают маслины и апельсины, в Испании заняты в строительстве. Вот по отношению к этим странам действительно можно говорить о реальном миграционном потоке из Болгарии. Это можно понять, очутившись на стоянке междугородних автобусов в городе Великотырново. Вдруг вы видите автобус, на котором написано, что он 2 раза в неделю выезжает по направлению к какой-то неизвестной деревне в Испании. Оказывается, в этой испанской деревне живут чуть ли не одни болгары из района Великотырново. Болгары выбирают страну нового места жительства по 2 основным критериям – знание языка и наличие в этой стране знакомых. Поэтому неудивительно, что много болгар едет и в такую северную страну, как Германия. Это преимущественно болгарские турки и представители цыганского меньшинства, говорящие по-турецки. Они используют уже созданную в Германии сеть турецких и курдских эмигрантов. В Германии вы найдете и немало жителей северо-западной Болгарии, которые близки к сербской диаспоре, уже давно сложившейся в Германии. Но ничего подобного нельзя сказать о Великобритании. Эта страна вообще только в 2013 году вошла в десятку тех, где болгары хотели бы жить больше 3 месяцев. Там нет болгарской диаспоры. Для того, чтобы она возникла, необходимо как минимум 2 года. Мы предполагаем, что с точки зрения освоения языка интерес болгар к Великобритании будет нарастать быстрее, чем это было с такими странами, как Испания и Италия. В Болгарии еще с середины 80-х годов массово стал изучаться английский язык. Тогда Тодор Живков решил развивать производство компьютеров, а в этой отрасли английский язык был ведущим, да и все программы болгарского компьютера «Правец» создавались на английском языке. Сегодня английский самый распространенный иностранный язык в Болгарии. Конечно, это ускорит процесс. Возможно, темпы переселения в Великобританию будут расти быстрее, чем это было с Испанией и Италией. Там были необходимы 3-4 года для того, чтобы образовалась настоящая волна.
В Вторая особенность возможной болгарской эмиграции в Великобританию – это то, что туда стремятся высокообразованные кадры, а не сезонные рабочие. Болгария – самая бедная страна Евросоюза, где средний заработок составляет менее 400 евро в месяц. Столько же в среднем получают и врачи. Неудивительно, что по данным Болгарского союза врачей, только в прошлом году страну покинули 408 граждан с медицинским образованием, уехавшие на работу по специальности в другие страны. По словам Алексея Помпорова, в Болгарии принято считать, что страна рискует остаться без медиков, но на самом деле миграция врачей – это проблема куда более широкая, а не сугубо болгарский феномен. Она обусловлена стремлением к лучшим заработкам и стандартам жизни, и движение в глобальном плане происходит с востока на запад. Социологи отмечают и другую особенность.
Цели той патусы, что было и румынской.
Все эти настроения против болгар и румын на самом деле связаны с предубеждениями против цыганского меньшинства. Эти опасения не обоснованы. Большинство уезжающих из Болгарии – люди в трудоспособном возрасте. 77% из тех, кто намерен уехать, заявляют, что едут именно работать. 8% намерены там учиться, а 11% хотят присоединиться к членам семьи, которые уже живут за границей. Кроме того, большинство болгар готовы выехать из страны именно для того, чтобы подработать, а потом вернуться и устроить свою жизнь дома. Они, как правило, уезжают лишь на время.
Болгарские правозащитники уверены, что официальный Лондон не рассматривал всерьез ни эти, ни другие данные, не анализировал ситуацию и в итоге предпринял беспрецедентную кампанию против болгар и румын, руководствуясь стереотипами и почти карикатурным представлением о двух народах. Болгарский Хельсинкский комитет обвиняет британские власти в дискриминации, говорит председатель комитета Красимир Кынев.
Что проблем здесь несколько. Первое – это введение мер, направленных на ограничение злоупотреблений социальными фондами Великобритании. Для нас это вполне законный и объяснимый ход, направленный на защиту социальной системы страны. Против этого мы не выступаем. Но другие проблемы – это публичные заявления официальных должностных лиц, в том числе премьера Кэмерона, их комментарии о болгарах, а также реакция прессы. Выступления политиков, которые направлены против целой национальной группы, это публичный призыв к дискриминации. Заявление о том, что Великобритания находится под угрозой со стороны болгар и румын, которые якобы уничтожат ее социальную систему, абсолютно неприемлемо.
Болгарские политики отреагировали на этот своеобразный черный пиар со стороны британцев без особой энергии. Если не считать острой реакции болгарского посла в Лондоне Константина Димитрова и открытые письма некоторых депутатов Европарламента и бывших министров иностранных дел, но это легко объясняется положением внутри страны, где уже полгода продолжаются протесты против нынешнего правительства. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Это программа «Время свободы». Сегодня Советский суд в Минске рассматривал административное дело против лидера оппозиции и главы Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько. Его обвиняли в нарушении порядка проведения массовых акций. В результате приговорили к штрафу в пересчете с белорусской валюты примерно на $600. С подробностями об этом процессе, о новом деле Лебедько, корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Анатолий Лебедько был обвинен в проведении несанкционированной акции 5 января, когда вместе с сопредседателем компании «За справедливые выборы» Виктором Корниенко собирал подписи за отмену автомобильной пошлины, начавшей действовать с 1 января 2014 года. Первоначально демократические активисты планировали провести автопробег по проспекту Независимости, однако Минский горосполком отказал организаторам. В связи с этим было решено поинтересоваться мнением народа. В начале судебного процесса Анатолий Лебедько заявил отвод судье Кириллу Полулеху, заявив, что в Беларуси нет независимой судебной системы. И этот факт зафиксирован в ряде международных документов ОБСЕ, Совета Европы, а также парламентскими ассамблеями этих организаций. Однако в ходатайстве обвиняемому было отказано, и дальнейший процесс строился на показаниях свидетелей, сотрудников милиции, которые, собственно, и отслеживали все действия оппозиционеров. Как утверждают силовики, мужчины собирали подписи на площади возле многолюдного Комаровского рынка столицы, таким образом провоцируя граждан на организацию собрания. А для такого формата необходимо разрешение городских властей. Анатолий Лебедько, в свою очередь, обратил внимание, что за ним и Корниенко наблюдали и вели видеосъемку 200 сотрудников силовых структур, которые в момент проведения мероприятия никаких претензий им не предъявляли. По его словам, куда больше у правосудия должно быть вопросов к тому, как его задерживали 12 января.
То, что было со мной, ну, например, у Литвы, Польши, Норвегии, Германии.
То, что случилось со мной в воскресенье, к примеру, в Литве, Польше, Норвегии или Германии, классифицируется как похищение человека. Потому что те люди, которые меня арестовывали, не представлялись. Они просто брутально схватили меня в надежде, что это останется нашей маленькой тайной. Спасибо случаю, я успел крикнуть человеку, который проходил мимо, попросив его позвонить в квартиру и сообщить моим родным, что со мной произошло. Он это сделал, и информация пошла в прессу. Думаю, что на самом деле хотели осуществить спецоперацию. Похитить, целый день где-то продержать, потом вывести за пределы Минска, выбросить и сделать вид, что не в курсе, что вообще произошло с гражданином Лебедько. Поскольку так не получилось, были вынуждены составить протокол за якобы несанкционированную акцию, хотя административный кодекс не предусматривает получение специального разрешения для сбора подписей.
Таких узгоднений, отримания специального дозволу для сбора подписей.
В конце декабря прошлого года Палата представителей Национального собрания приняла решение о введении так называемой госпошлины за допуск автомобилей к участию в дорожном движении. Начиная с 1 января, размер дополнительного отчисления в бюджет для автомобилистов составляет от 3 до 25 базовых величин, в эквиваленте от 50 до 150 долларов в год на автомобили в собственности физических лиц и до 300 долларов для транспортных средств фирм и компаний. В декабре в Минске и крупных центрах состоялись акции «Стоп-налог», по итогам которых ряд лиц, призывавших парализовать движение на главных площадях и проспектах, усиленно сигналя против введения транспортного налога, приговоренные судами к административным арестам и крупным штрафам. Все участники акции тщательно фиксировались сотрудниками спецслужб. Многие автолюбители до сих пор получают повестки явиться в органы ГАИ для оплаты штрафов за несанкционированную подачу звукового сигнала и имитацию поломки на проезжей части. Объединенная гражданская партия поддержала возмущение водителей, и 12 января Анатолий Лебедько собирался продолжить сбор подписей за отмену транспортного налога. Однако по дороге к гаражному кооперативу его задержали. Политик уточняет, что все происходило в традиционной для белорусских спецслужб манере устрашения и лишний раз демонстрирует отсутствие у граждан Белоруссии даже минимальной возможности высказать несогласие с властями. Что касается нарушений, то их предостаточно. Во-первых, сам факт незаконного задержания. Во-вторых, применение силы. Когда я стал кричать, они сразу же пустили в ход кулаки. Однако 7 часов в милицейском участке – это еще не все. Меня ни с того ни с сего посадили в машину и на скорости 140 км в час по кольцевой дороге свозили сначала в Куропаты, потом к крематорию, что я рассматриваю как акцию устрашения. И после такого скандала у многих ответственных лиц в нормальной стране как минимум уменьшилось бы количество звездочек на погонах. У нас как раз все наоборот. Претензии в суде предъявляю не столько я, сколько мне.
Предъявлять претензии не столько я, сколько и мне.
Анатолий Лебедько был доверенным лицом кандидата в президенты на выборах 2010 года Ярослава Романчука. После жестокого разгона акции, несогласных с итогами голосования, в ночь на 20 декабря был задержан и почти 4 месяца провел в изоляторе Комитета госбезопасности. Вместе с другими демократическими активистами обвинялся в организации массовых беспорядков. Автор документально-биографической книги «108 дней и ночей в застенках КГБ». Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» сюжет, связанный с событиями в сфере средств массовой информации. Журналист, фотограф, поэт и эколог Константин Рубахин, активист движения «В защиту Хопра», стал одним из победителей экологического конкурса Союза журналистов за блоги, написанные для сайтов «Радио Свобода» и «Эхо Москвы». В московском клубе «Мастерская» прошел поэтический вечер в поддержку Рубахина, который может быть привлечен к уголовной ответственности по делу о вымогательстве, возникшем в конфликте между Уральской горными металлургической компанией и жителями заповедной зоны Прихоперья, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Около 2 лет длится конфликт между компанией, выигравшей тендер на разработку цветных металлов в заповедной зоне Прихоперья Воронежской области, и местными жителями, которые регулярно выходят на митинги протеста. Борьба носит в том числе информационный характер. Лидеров протеста, который возглавляет местное казачество, неоднократно пытались скомпрометировать. Уголовное дело по статье вымогательства было возбуждено против двух селян, которые якобы пытались получить взятку от Уральской горно-металлургической компании за прекращение конфликта. Один из них заявил о причастности эколога Константина Рубахина к организации подкупа. Дело ведет следователь, причастный к процессу Сергея Магнитского, и это вызывает беспокойство адвокатов и коллег Рубахина не только по экологическому движению, но и по поэтическому цеху. Поэты, которые пришли прочесть стихи в поддержку Константина Рубахина, говорили о трех типах солидарности – человеческой, поэтической и политической. Организатор акции – поэт Кирилл Медведев.
Сегодня у нас была возможность, помимо того, чтобы просто попробовать как-то поддержать Костю Рубахина и донести информацию об этой его истории до людей, которые об этом не слышали. Мне кажется, что это еще и важное мероприятие для нас самих, для людей, которые считают, что у них есть какие-то там политические, гражданские убеждения, какие-то ценности, потому что это уникальный случай, когда есть возможность проявить солидарность как бы трех разных типов. Мы, с одной стороны, с Костей друзья, с другой стороны, у нас есть профессиональная там, да, общая идентификация, да, и с третьей стороны, мы вроде как разделяем некий общий такой гражданский пафос. Есть по-прежнему у людей, которые пусть и понимают, что необходима какая-то гражданская активность, какое-то высказывание, действие и так далее, а некоторая осторожность по отношению к тем, с кем они пусть и вроде бы и разделяют убеждения, какие-то представления о том, что эта система плохая, что хорошо бы нам другую систему и так далее. Но в то же время такое очень аккуратное, осторожное отношение к политике, оно остается. И, естественно, оно и переносится на конкретных людей, которые ведут какую-то активную политическую и гражданскую деятельность. Такая вот позиция, что ну ты молодец, мы за, но в то же время мы так будем чуть-чуть на стороне, потому что ну, политика это всегда что-то такое не очень чистое, да, и мы не знаем, куда ты, при всем нашем к себе уважении, нас с этой своей политической активностью заведешь. Наше мероприятие сегодняшнее, оно нас заставляет как-то сойти вот с этой вот позиции.
Стихи, прозвучавшие на вечере, были связаны либо с социальной критикой, либо с гражданским активизмом. Стихотворение Кирилла Медведева называется «Химкинский лес».
Человек, который на пне сидит, через два часа будет в кровь избит, а второму, накапливающему злость, выдвижным ковшом разломают кость. Ну а с третьего битые собьют всю спесь, врежут так, что забудет, зачем он здесь, а четвертый прочь уйдет по лесам. Всю эту игру он придумал сам. Два стихотворения, которые я сегодня читал, это в частности, естественно, они написаны как бы по следам моего участия и всех этих переживаний. Вполне конкретные люди в этом стихотворении упоминаются, да, в частности, Сурен Газарян, экологический активист.
В Союзе журналистов диплом Константина Рубахина за лучший блог об экологии получала представитель Зеленого движения России «Эко» и активист движения в защиту Хопра Татьяна Каргина, которая пришла на поэтический вечер.
Вообще то, что сегодня происходило, было очень сильно. Мне кажется, вообще все, вот за что мы боремся, ну, единственное, почему мы можем победить, это только солидарность. И Костя все время поддерживает. Вот он, когда попадает на Хопер, это вот абсолютно его стихия. Все люди, которые находятся, это вот его люди. В Москве, то есть он все время как бы сбегал на Хопер, потому что вот там какое-то его место силы. Это казачье место, то есть там казаки, они, собственно, первые люди, которые вообще подняли этот протест, и которые там такая очень как бы мощная сила, вокруг которой все держится. И, знаете, было победой в том, что очень много раз пытались бить клин между Костей и казаками, вбрасывают информацию, то, что может быть, оттолкнуть казачество. И это не удавалось делать. То есть вот эта солидарность, это когда нас пытаются разделить, потому что как только нас разделяют, нас очень легко перебить по одному. Мы это преодолеваем и не даем это сделать.
Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Обладателем главной индивидуальной награды в мировом футболе «Золотой мяч» стал нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом стало известно вчера поздно вечером. Роналду опередил игрока «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, а также француза из мюнхенской «Баварии» Франко Рибери, рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов.
Золотой мяч формально имеет недолгую и пока не очень богатую разнообразием историю. Этот приз Международной федерации футбола вручает всего в четвертый раз, а три предыдущих раза трофей доставался именно Лионелю Месси, который опережал именно Криштиану Роналду. Между этими игроками и без того существует вполне понятная напряженность, как между футболистами Реала и Барселоны, тем более что оба футболиста несомненные звезды мирового футбола и, пожалуй, наиболее яркие индивидуально его представители. До 2009 года этот приз вручался основателями редакции престижнейшего журнала «Франс Футбол». И вот последний в истории трофей перед переходом его под юрисдикцию ФИФА завоевал также Лионель Месси. Тем самым аргентинец является единственным в мире четырехкратным обладателем золотого мяча. С одной стороны, золотой мяч – приз индивидуальный. В этом плане Криштиану Роналду на поле всегда смотрится как самая настоящая теле или кинозвезда, независимо от результата матча и клубных достижений. Месси, в общем-то, смотрится попроще, но и в его действиях всегда есть своеобразный шарм, а убедительность в течение последних годов ему придавала огромное количество забитых мячей. Но в прошлом году Месси замучили травмы, и этот фактор, скорее всего, стал решающим. Криштиану Роналду забил 69 мячей в 60 матчах. Конечно, в прошлом году и у Месси были достижения. Например, он забил 2000-й гол в чемпионатах Испании, 300-й гол за Барселону во всех турнирах. К тому же Барселона стала чемпионом Испании. А вот Роналду при этом, собственно, с Реалом, в 2013 году не выиграл буквально ничего, ни одного турнира. Но это лишний раз подчеркивает индивидуальный характер золотого мяча. Ну а что касается Франка Рибери, с точки зрения команды достижений у него не было равных. Бавария выиграла в 2013 году сразу 5 турниров. Чемпионат Кубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Рибери раньше никогда не получал золотой мяч и даже не входил в число официальных номинантов на этот трофей. Но чтобы получить желанный приз, его старания оказалось недостаточно.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Приз за лучший гол получил шведский нападающий Златан Ибрагимович. Звание лучшей футболистки мира удостоен вратарь сборной Германии Надин Ангрегер. Лучшим тренером признан немецкий тренер Юп Хейнкес, под руководством которого клуб «Бавария» и выиграл Лигу чемпионов. Почетный золотой мяч получил бразилец Пеле. Чем же все-таки именно Криштиану Роналду оказался лучше других замечательных футболистов? На этот вопрос «Радио Свобода» отвечает комментатор португальской государственной телерадиокомпании РТП Марио Гонсалвеш.
По моему мнению, речь идет о наиболее универсальном футболисте в мире. Его отличают два достоинства – отличная физическая подготовка и абсолютное владение техникой. У Криштиану Рональду поистине уникальная сила ног, которая сочетается с прекрасным глазомером, умением рассчитать удар. Физические качества и техника сопровождаются способностью выкладываться и постоянным желанием побеждать. Криштиану Рональду забивает как с правой, так и с левой ноги, очень результативно играет головой. Причем его удары всегда сильны. Он может на поле все, играть на любой позиции. К примеру, Криштиану Роналду обладает поистине уникальным ударом со штрафных, против которого практически невозможно устоять, ведь он, как правило, посылает мяч по непредсказуемой траектории. Криштиану Роналду легко способен обыграть сразу нескольких соперников, а затем найти на поле свободные зоны для последующей атаки. Поражает его выносливость, быстрота, отличное чувство паса. Это настоящий футбольный робот, он не знает усталости. Для любой защиты игра против Криштиану Роналду – тяжелое испытание. Невозможно понять, что он намерен предпринять, учитывая к тому же, что действует он всегда на огромной скорости. Я разделяю мнение многих специалистов, что у Криштиану Роналду нет или почти нет слабых мест. Кроме того, он постоянно показывает прекрасные качества лидера. Он фактически является главной движущей силой мадридского Реала и сборной Португалии. Конечно, со мной могут поспорить, но в историю он войдет как один из лучших игроков мирового футбола. И это исходя лишь из строгих спортивных критериев.
Пунктал-колежу, с критериями ригоросными. Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 14 января работал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов и корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий, был португальский спортивный журналист Марио Гонсалвеш. Обладателем «Золотого мяча» стал португальский футболист Криштиану Роналду. Вот так обстояли дела во вторник, 14 января 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить знакомство на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.